эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе NDI замерил рекордный пессимизм грузинских граждан.
49% опрошенных считают, что страна идет в неправильном направлении. Это самый высокий показатель за те 10 лет, как мы в наших опросах задаем этот вопрос.
Вместо отмены выборов представители оппозиционера Алхаза Квицени попробовали отменить суд.
Полагаем, что при любой интерпретации действий председателя Верховного суда Республики Абхазия незаконны, так как состав суда сформирован в нарушении действующего законодательства.
В Ханвали побывали сопредседатели женевских дискуссий.
Что касается ситуации в Чорчане и Цнелисе, я бы хотел выразить благодарность обеим сторонам, и Цхинвали, и Тбилиси, за конструктивный подход.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что за атаками на крупнейшее нефтедобывающее сооружение Саудовской Аравии в ночь на воскресенье, похоже, стоит Тегеран. Тем не менее, Трамп подчеркнул, что не собирается сразу отвечать на удар по союзнику США военной силой. Он также отметил, что влияние этих атак на экономическую деятельность США будет незначительным. Страна является экспортером электроэнергии. Саудовская Аравия назвала нападение беспрецедентным актом агрессии и саботажа, но воздержалась от прямого обвинения Ирана. Эр-Рияд пригласил ООН и международных экспертов для оказания помощи в расследовании. Ранее ответственность за удары 10 беспилотниками на нефтяные мощности Саудовской Аравии Саудовской компании Сауди Арамко взяла на себя действующая в Йемене военизированная повстанческая группировка хуситов, которую поддерживает Иран. Тегеран отверг свою причастность к атакам. Ранее предполагалось, что президенты Ирана и США могут провести неформальную встречу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке на следующей неделе. Однако после нападения в Саудовской Аравии обвинения в адрес Тегерана, пресс-секретарь иранского президента заявил, что в этих условиях такая встреча полностью исключена. 4 военнослужащих погибли и 12 ранены во время перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии вечером 16 сентября. Среди погибших 3 таджикских и 1 киргизский пограничник. 13 жителей приграничных районов ранены, в том числе 1 ребенок. Бишкек обвинил в начале конфликта таджикскую сторону. По данным Государственной пограничной службы, 16 сентября со стороны Таджикистана была открыта стрельба по 2 пограничным постам Киргизии, передает радио Азаттык. Согласно сообщению ведомства, причиной инцидента стало начало строительства на неописанном участке границы между двумя странами. С таджикской стороны погибли 3 человека, в том числе начальник пограничной заставы и 2 рядовых, подтвердил радио «Азот» региональный чиновник. К утру 17 сентября обстановка на границе стабилизировалась. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание о ситуации на границе, заявив, что конфликт нуждается в деэскалации. США и Беларусь решили восстановить свои дипломатические представительства в Минске и Вашингтоне на уровне послов. 17 сентября об этом объявлено в Минске после встречи заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщило агентство Белта. Дэвид Хейл заявил, что в Вашингтоне внимательно относится к угрозам безопасности, существующим в регионе, и поддерживает суверенитет и независимость Беларуси. В январе 2019 года Беларусь уведомила США о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске. Журнал Foreign Policy тогда назвал это решение дипломатическим прорывом. Актеры, режиссеры и другие представители российской культуры выступили в поддержку своего коллеги Павла Устинова. Вчера суд приговорил Устинова к 3 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии на акции 3 августа в Москве. На видеозаписях задержания актера видно, что он был выхвачен из толпы сотрудниками Росгвардии, повален на землю и не сопротивлялся. Актер Александр Паль назвал дело против Павла Устинова полностью сфабрикованным произволом и самосудом и объявил флешмоб в его поддержку.
«Эхо Кавказа. Новости».
На видео задержании прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Я думаю, что это абсолютно произвол и самосуд. И я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол.
Это был актер Александр Паль. К акции присоединились актеры Никита Ефремов, Равшана Куркова, Александр Петров, Григорий Добрыгин, Ирина Горбачева, Светлана Устинова, Иван Твердовский, Анна Чаповская и другие. Вчера Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел во вторник брифинг, на котором прокомментировал последние резонансы уголовные дела, связанные с протестными акциями в Москве, а также серию обысков у сторонников Навального в более чем 40 городах России. Расшифровку брифинга приводит издание «Медуза». Песков отметил, что Путин, безусловно, в курсе и получает информацию по всему, но традиционно подчеркнул, что президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, а у того, в отношении кого вынесено это решение, суд предусмотрен законом право обжалования. При этом пресс-секретарь Путина сказал, что президент вряд ли смотрел видео задержания актера Павла Устинова, которого накануне приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу о применении насилия к сотруднику полиции. На кадрах, которые отказался рассматривать суд, видно, как полицейские сбивают Устинова с ног. Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии задержали главного редактора регионального отделения Российского государственного информационного агентства и радиостанции «Спутник» Владимира Новосадюка по подозрению в причастности к хищению 1 миллиарда долларов. Об этом ведомство заявили агентство «Интерфакс». Задержание подтвердила работодатель журналиста. В ноябре 2014 года Национальный банк страны выяснил, что три банка республики выплатили в совокупности порядка 1 миллиарда долларов незадолго до парламентских выборов. Национальный суд Испании отклонил в понедельник запрос американских властей об экстрадиции в США бывшего начальника военной разведки Венесуэлы. В Вашингтоне его обвиняют в наркоторговле и других преступлениях. После вынесения постановления генерал-майор в отставке Уго Карвахаль был освобожден из-под стражи в зале суда.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Беспрецедентно катастрофическим сочли оппоненты грузинской мечты новые итоги соцопроса Национально-демократического института США. Почти половина опрошенных считают, что Грузия идет в неправильном направлении. Такого, как отметили представители NDI, не наблюдалось за последние десятилетия. Власть с этими данными не согласна. О роли социологии в грузинской политике расскажет Мзия Парисишвили.
В грузинском обществе все больше преобладает пессимизм по поводу развития страны, сообщила глава грузинского филиала Национально-демократического института США NDI Лора Торнтон. Видимо, из-за негативных экономических оценок, предположила она перед тем, как перейти к конкретным результатам. Опрос проводился с 13 по 29 июля, через месяц после того, как в Тбилиси была разогнана многотысячная акция протеста против российской оккупации и скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым. В самом опросе июньские события не были упомянуты, но Лора Торнтон сочла нужным напомнить о них обществу. 49% опрошенных считают, что страна идет в неправильном направлении. Это самый высокий показатель за те 10 лет, как мы в наших опросах задаем этот вопрос. 30% считают, что Грузия вообще не меняется, и только 18% считают, что страна идет в правильном направлении. По словам Лоры Торнтон, за последние годы не меняются и последовательность основных проблем, тревоживающих население. Самыми важными национальными вопросами опрошенные считают отсутствие рабочих мест, инфляцию, бедность, территориальную целостность и замыкают пятерку пенсии. Эти данные беспрецедентно катастрофическими назвал оппозиционер, лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе. По его словам, те 18%, которые считают, что все в стране хорошо, это партактив грузинской мечты и сотрудники госструктур. В самой же партии власти очередные исследования NDI восприняли с традиционным раздражением и недоверием. Там напоминают, что перед парламентскими выборами в 2012 году соцопросы NDI пророчили победу над движением Михаила Саакашвили, а не партии Бидзина Иванишвили. Впрочем, глава юридического комитета Анри Оханашвили не стал припоминать американскому институту прошлое. В новых итогах исследования он увидел новые ошибки. практике.
Тот, кто проводит исследования, либо не знаком с объективной информацией о том, какие изменения идут в нашей стране ради интересов наших граждан, или же специально намеренно идет на искажение фактов и вводит общество в заблуждение. Конечно, в повестке дня должно быть учтено, что есть вызовы, и у общества есть легитимное требование решений конкретных вопросов. Наша задача — заботиться о них. Но утверждать, что с 2009 года изменения и улучшения ситуации якобы не наблюдается, это неправда.
Тем не менее, представители власти, защищая правильность политики грузинской мечты под руководством Пидзена Иванишвили, все-таки решили апеллировать к данным социологического исследования от NDI, в той лишь, правда, части, где говорится о стремлении страны в Евросоюз и НАТО. 78% за вхождение в Евросоюз, а 71% поддерживает членство в НАТО. Но заслуга эта принадлежит грузинскому народу, считает депутат от Европейской Грузии Ираклий Абесадзе.
Это очень осознанное решение абсолютного большинства населения – повести нашу страну к европейским государствам, чтобы интегрироваться в Евросоюз и Североатлантическое сообщество. А пассивность власти в этом направлении находится в прямом противоречии с интересами народа. И отсюда мнение населения, что страна развивается в неправильном направлении.
Возмущение мечтателей несправедливостью и тенденциозностью исследования NDI не разделили большинство грузинских наблюдателей. Напротив, многие нашли схожесть категоричной риторики мечтателей с заявлениями, которые делали представители нацдвижения, когда они правили страной. Гражданский активист Иракли Ходагиани по профессии историк, исследователь лаборатории советского прошлого. Конечно, он больше предпочел бы говорить об одной части исследования NDI, согласно которым 41% опрошенных считают плохим развал Советского Союза. По его словам, после обретения независимости ни одна власть серьезно не занималась этим вопросом, не уделяла и не уделяет внимания репрессиям, тоталитаризму советских времен, не давала правовых оценок. К тому же для молодых исследователей архивы остаются закрыты, что препятствует распространению подлинной информации. А те, кому за 50, больше помнят застойные, относительно спокойные времена, вот и ностальгируют по СССР. Но с учетом последних событий, как считает Иракли Ходагиани, советские пристрастия – это еще полбеды. В ночь во время разгона акции протеста 21 июня он был среди митингующих. Его избили полицейские, он получил травму глаза. Был как нарушитель правопорядка осужден на 9 дней ареста. Хотя после волны протеста и требования освобождения около 300 задержанных, Верховный суд аннулировал административные наказания, в том числе Ходагиани.
И без исследований в глаза бросается кризис в стране. Мы не видим никакого четкого курса власти, решения принимаются спонтанно. Сначала была стагнация, а теперь появляются очень плохие симптомы того, что на фоне политического банкротства единственным способом править для власти остается превратиться в открыто пророссийскую силу. Другого ресурса, кроме дешевой демагогии, популизма и проведения насильственной политики, у нее не остается. А гарантом этой политики может стать только та сила, для которой это приемлемо.
Такой силой, добавляет историк, конечно же, является не Запад, а Россия. Что думают граждане Грузии о России, как оценивают они политику грузинской мечты по отношению к Москве, в обнародованные сегодня результаты соцопроса не попали. Политическую часть исследования NDI намерена опубликовать 19 сентября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Экономическим положением Грузии недовольны 63% респондентов июльского опроса Национального демократического института. 86% возлагают ответственность за экономические проблемы на правительство страны. Об исследовании грузинской реакции на него расскажет Иракли Урагвилидзе.
Главными проблемами 38% опрошенных назвали безработицу, 34% – рост цен, для 33% – это бедность. 43% опрошенных считают, что их финансовое положение за последние 5 лет ухудшилось, 35% ответили, что осталось тем же, и только у 21% жизнь налаживается. Согласно исследованию, оклад 75% опрошенных ниже средней заработной платы в Грузии, и только 10% ответили, что их оклад выше среднего. 3/4 опрошенных сказали, что их зарплата колеблется в пределах от 200 до 800 лари. Распределение семейных доходов показало, что 76% расходуют львиную долю доходов на продовольствие. На втором месте оплата коммунальных услуг 62%, медикаменты на третьем месте 36%. Около половины опрошенных признали, что в течение последних 6 месяцев были случаи, когда пришлось одалживать средства на оплату коммунальных услуг. Грузинской мечте назвали опрос предвзятым и политически ангажированным. Вице-спикер парламента и один из лидеров партии Гия Вольский советует доверять лишь исследованию, проведенному самой властью.
Зачастую итоги исследования NDI зависят от политического фона в Грузии. Реальная картина, разумеется, отражена в исследованиях властных структур. Соответственно, мы ориентированы на решение этих проблем, а не тех, которые вытекают из политически ангажированных опросов. Наши исследования говорят, что несмотря на колоссальные средства, вкладываемые государством в осуществление инфраструктурных проектов, безработица остается проблемой номер один. Соответственно, мы продолжим работу в этом направлении.
Первый опрос коснулся чувствительной для граждан темы здравоохранения. По словам главы офиса грузинского отделения NDI Лоры Торнтон, итоги опроса содержат сигналы в адрес лидеров государства о необходимости акцентированной работы в деле улучшения работы сферы здравоохранения. 54% опрошенных по этой теме заявили, что в течение последнего года откладывание лечения из-за нехватки средств. Самой значимой проблемой системы здравоохранения половина назвала дороговизну медикаментов. Около 1/4 – низкий профессионализм врачей и медперсонала, а 14% – высокую стоимость приема в лечебном заведении. По словам доктора медицинских наук Серго Чехладзе, опрос в целом подтвердил факт ухудшения работы системы на фоне ежегодного роста финансовых влияний из бюджета.
Из 4 миллиардов бюджета министерства свыше 1 миллиард лари выделяется на программы всеобщей системы здравоохранения. Парадоксально, но несмотря на 5-кратное увеличение бюджета с 2013 года, растет количество недовольных пользователей системы, расходующих все больше средств на фоне ухудшения обслуживания. Кроме дефицита квалифицированных кадров, можно отметить тот фактор, что основное внимание государства уделяется не первичной диагностике, а госпитальной части здравоохранения. То есть предпочтение отдается не превенции на начальных стадиях заболевания, а оперативному лечению. Это, разумеется, увеличивает расходы людей. Соответственно, частный бизнес также ориентирован на развитие госпитального сектора, раз это направление щедро финансируется государством. Некомпетентность вкупе с плохим менеджментом приводит к плачевному результату. Разумеется, при этом не надо сбрасывать со счетов и лоббистские интересы приближенных к властям групп, которые проталкивают свои интересы в сфере фармацевтики и бизнеса клиник.
Заявил эксперт. Опрос выявил недоверие населения и к программе пенсионного обеспечения. Несмотря на утверждения властей, люди не верят ей. 90% людей старше 40 лет попросту покинули ее ряды, а из тех, кто принудительно включен в программу, 57% ответили, что не верят в получение обратно принудительно отчисленных средств. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На сегодняшнем судебном заседании Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия при рассмотрении иска кандидата Алхаса Квицени об отмене итогов президентских выборов адвокат истца подала ходатайство об отводе всему составу суда. Судебное заседание было остановлено, и судьи удалились. Решение должно быть вынесено в течение 24 часов. С подробностями громкого процесса наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Зал, в котором проходило рассмотрение административного иска проигравшего выборы кандидата Алхаса Квициния о признании их несостоявшимися и отмены результатов, был забит до отказа журналистами, сторонниками и представителями общественности. Ожидались показания шести свидетелей из числа членов Центральной избирательной комиссии, которые по ходатайству прокуратуры и представителя ЦИКа были вызваны в суд. Однако до свидетелей дело не дошло. Адвокат, представляющий интересы Алхаса Квициния Инга Габилая, заявила, что состав суда сформирован с нарушением закона, и любое принятое им решение подлежит отмене вышестоящей инстанцией. На прошлом судебном заседании председатель судейской коллегии Генри Гамисония сообщил присутствующим, что первоначально сформированный состав суда был изменен. Вместо судьи Анри Барциц, который подал заявление о самоотводе ввиду родственных отношений с участвующими в судопроизводстве лицами, в состав суда была введена Оксана Пилия. В своем ходатайстве Инга Габилая указала на нарушение закона, которое допустила, по ее мнению, председатель Верховного суда, изменив состав коллегии судей собственноручным росчерком пера.
В данном случае самоотвод судьи Андрея Валиковича Барциц, учитывая резолюцию на докладной от 11 сентября 2019 года, был разрешен председателем Верховного суда Республики Абхазия Дилбом Ананой Юрьевной, что противоречит положению части 3 статьи 43 Кодекса Республики Абхазия в административном судопроизводстве. Так, согласно вышеупомянутой статьи, рассмотрение административного дела коллегиальным составом суда по первой инстанции отвод, самоотвод, заявленный одному из судей, рассматривается судьями этого коллегиального состава суда. В материалах дела имеются документы, на которых поставлена резолюция председателя Верховного суда Республики Абхазия дважды, которую можно интерпретировать двояко, а именно, либо состав коллегии сформирован из четырех судей, что невозможно, либо председатель Верховного суда Республики Абхазия самостоятельно рассмотрел вопросы самоотвода. Следовательно, полагаем, что при любой интерпретации действий председателя Верховного суда Республики Абхазия незаконны, так как состав суда сформирован в нарушении действующего законодательства.
Против удовлетворения ходатайства возражали прокуроры, представители ЦИК и Рауля Хаджампа. Они аргументировали свою позицию тем, что при предварительном рассмотрении дела сторона истца на вопрос о доверии составу суда ответила утвердительно. Судья Генри Гамисония сообщил, что в соответствии с частью 4 статьи 43 Кодекса об административном судопроизводстве вопрос о заявленном отводе судьям или всему составу суда разрешается председателем суда или его заместителем не позднее следующего рабочего дня со дня заявления и объявил работу суда завершенной. Представитель Центральной избирательной комиссии в суде Дмитрий Шамба так прокомментировал ситуацию.
Иск подали против ЦИКа, судится с ЦИКом. Сейчас же, образно говоря, можно сказать, что судятся уже с судом. Мы рассматриваем данное ходатайство как попытку затянуть судебный процесс.
А представитель в суде Рауля Хаджиба Валерий Агрба добавил, что суд обязан рассмотреть данный иск в течение 10 дней. Поэтому, сколько бы ни затягивали его рассмотрение, суд до 21 сентября примет решение по данному делу. Судебное заседание отложено на завтра, 18 сентября. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Сегодняшнее заседание Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия по иску Центра избиркома о результатах президентских выборов сопровождали два митинга – оппозиционный и провластный. На первом побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Наряду с главным сегодняшним событием политической жизни Абхазии, рассмотрением в Верховном суде искового заявления Алхаса Квициния по обжалованию решения ЦИК 9 сентября, одновременно проходили еще два сопровождавших его события. Митинг оппозиции в поддержку иска в парке имени Юрия Воронова напротив офиса партии Амсахара и альтернативный митинг сторонников власти у здания администрации президента республики. Я подъехал к парку имени Воронова незадолго до 11 утра, на которую он был назначен. Ливень, прошедший рано утром, давно прекратился, и парк постепенно все больше наполнялся людьми. Росла и группа журналистов, пришедших освещать мероприятие. Все склонялись к мысли, что в основном это будет просто стояние людей, а речи начнутся позже, когда придут сообщения из суда. Их пришлось ждать более часа. Парламентарий Батал Табагу, представляющий интересы истца в суде, проинформировал собравшихся через мегафон о том, что заседание суда отложено на завтра, и продолжил.
Мы подали два ходатайства тем, чтобы до решения суда, значит, вопрос инаугурации и так далее, решение Центральной избирательной комиссии, чтобы было приостановлено. К сожалению, они этой тоже были не удовлетворены. Пока, по крайней мере, есть, к великому сожалению, нарушение Верховным судом, когда формировали состав членов данного судебного процесса. Сегодня это было отмечено, я правильно, до завтрашнего дня отложено заседание, значит, и завтра уже будет известно, новый состав суда будет или тот же состав суда. Мы пока не знаем. Далее мы считаем, и Алхас Алексеевич здесь и так далее, мы идем как положено, в соответствии с законом, в соответствии, если мы хотим сохранить нашу страну, все должно идти в соответствии с действующим законодательством. Мы считаем, что, по крайней мере, те меры безопасности, которые созданы вокруг Верховного суда, нас, честно говоря, немножко даже обижает, потому что мы не разбойники и не преступники, которые приходят туда и собрались сегодня не потому, чтобы идти куда-то, извините меня, что-то крушить, ломать и так далее, а просто пришли узнать, все будет идти в рамках закона.
Алхас Квициния сказал.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня погодные условия нас заставляют в неудобную ситуацию находиться здесь в открытом месте, но мы все равно сильны тем, что мы вместе. И Батал Иванович отметил, что мы выбрали именно законный путь, поэтому будем идти строго в соответствии с законом. И мы другого не признаем. Мне очень интересно, по какому поводу сегодня сторонники президента Хаджимба или сам он, они сегодня собирают людей, чиновников от всех районов, учителей со школ привозят с районных школ, дети не занимаются сегодня по большей части в школах. Для чего? Я хочу спросить у него, кто собирается на него нападать? Пусть нам скажут, мы тоже, может, будем защищать наших граждан, которых собирают они, если такая угроза есть. Но мы говорим отчетливо и понятно, мы не похожи на них, которые в 2014 году путем ломания окон приходили в какие-то здания. В 2005 году, когда они крушили суд, мы на них не похожи и этого делать не будем. Мы дорожим своим государством, своим народом. Я еще раз призываю вас к спокойствию. Все население нашей республики, людей пугают, что там будет бойня. В день заседания суда будет противостояние. Не бойтесь ничего. Мы не хотим никакого противостояния и не создаем этого. И никакой бойни не собираемся, ни в каких бойнях участвовать. Дорогие друзья, мы, наверное, еще раз вас побеспокоим, когда это надо будет, потому что мы не хотим свернуть со своего законного пути.
Лидер партии Амсахара назвал Хаджимба нелегитимным президентом, поскольку тот при повторном голосовании 8 сентября не набрал должного количества голосов избирателей. Уже после того, как Квициния и Табагу покинули митинг, к собравшимся обратился кто-то из его организаторов.
Пока никто никуда не расходится, простим, побудем вместе, еще и завтра нам собраться надо. Нам ничего не сложно сегодня, час, два, три посидеть. Завтра тоже посидим, послезавтра тоже. Как бы они ни перекладывали, мы идем мирным путем. Как вот здесь наши старцы сказали.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия отложил рассмотрение иска проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицини, обжаловавшего итоги голосования в связи с ходатайством стороны ИСА об отводе состава суда, сообщает ТАСС. Вопрос об отводе заявленным судьям или всему составу суда разрешается председателем суда в течение суток. В связи с этим работа суда на сегодня завершена, сказал судья Генри Гамисони. Как заявил на суде адвокат оппозиционного кандидата Инга Габила, изначально был заявлен состав судей в количестве 3 человек, затем по решению председателя суда в состав был включен 4-й судья. При ознакомлении с материалами не удалось найти определение о принятии председателем суда самоотвода 1 из 3 судей. По закону состав в количестве 4 судей рассматривать не может, сказала адвокат. В свою очередь представитель ЦИКа Дмитрий Шамба на суде выступил против ходатайства, так как на момент отвода иска еще не был принят в производство. Сторона избранного главы республики Рауля Хаджимба также выступила против. Генпрокуратура также не поддержала истца. Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетия настаивают на снятии блокпоста грузинской полиции в районе села Цнелиси, из заинтересованного в деэскалации ситуации на границе. Об этом заявил сегодня глава республики Анатолий Вибилов на встрече с сопредседателями женевских дискуссий, сообщает информагентство РЕС. Я бы очень хотел, чтобы женевские дискуссии не оставались просто дискуссиями, а на них принимались конкретные решения по конкретным проблемам, которые давали бы нам возможность говорить о серьезных шагах, которые мы предпринимаем для налаживания взаимовыгодных отношений, в первую очередь, конечно, политических, сказал Бибилов, обращаясь к сопредседателям. Глава республики выразил пожелание, чтобы шаги, которые предпринимаются для эскалации сложившейся ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, были доведены до логического завершения и сделано все, чтобы на территории республики подобных ситуаций не было. Вокруг президента Грузии Саломы Зурабишвили разгорелся новый скандал в связи с помилованием осужденных. 28 августа по случаю празднования Дня Успения Пресвятой Богородицы глава государства подписал указ, согласно которому места лишения свободы покинули 34 человека. Среди них оказался Аслан Бежанидзе, осужденный за убийство 18-летнего Давида Атхмезури. Бежанидзе был задержан в 2016 году. Родные погибшего крайне негативно отнеслись к решению президента и призвали Салому Зурабишвили обратиться к рассудку. По словам родственников убитого, о том, что Бежанидзе уже 3 недели находится на свободе, они узнали из сообщений СМИ. Москва в этом году выделила Сухуми 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам и 500 миллионов рублей на укрепление банковской системы, сообщил посол Российской Федерации в самопровозглашенной Республике Абхазия Алексей Двинянин. Также глава российского депредставительства добавил, что растут и собственные поступления в республиканский бюджет, информирует РИА Новости.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Очередное скандальное помилование президента Грузии Саломе Зурабишвили. На этот раз стало известно, что в списке помилованных ею 28 августа оказался Аслан Бежанидзе, осужденный за убийство 18-летнего Давида Отхмезури, сына историка Георгия Отхмезури. Это решение в очередной раз вызвало волну критики в обществе. О том, что что-то в системе помилования нужно менять, заговорили или представители большинства. Аргументы выслушала Анастасия Славинская.
28 августа в честь праздника Мариамоба Саломе Зурабишвили помиловала 34 человека. Список помилованных конфиденциален. Тем не менее, всплыло уже 2 имени, чье помилование, как сочли многие, нуждается по меньшей мере в объяснениях со стороны президента. В случае с первым, а это Рамаз Девадзе, осужденный за убийство полицейского, Зурабишвили долго не сдавалась. Поначалу просто заявила «не скажу». Потом сказала, что не будет ничего комментировать, пока не вернется из поездки в Тбилиси. а в итоге все-таки выложила пост в Фейсбуке, в котором, не вдаваясь в детали, посетовала на отсутствие консенсуса в вопросе помилования между ней и обществом и высказала мнение, что в его механизме что-то следует усовершенствовать. И вот не успели утихнуть волнения после всего этого, как Зурабишвили снова попала под шквал критики. И снова из-за помилования. Сейчас уже речь идет об убийстве Давида Отхмезури, которое произошло в октябре 2004 года. Несмотря на то, что оно произошло в многолюдном месте в 7 часов вечера, органам в свое время не удалось его раскрыть. Вернувшись к нему спустя 12 лет, прокуратура заявила о прогрессе. В марте 2016 был задержан Аслан Бежаницы.
27 октября 2004 года, примерно в 19:00 на проспекте Пекина между Давидом Отхмезури и Асланом Бежаницы возник конфликт из-за мобильного телефона. Аслан Бежаницы нанес несколько ударов ножом Давиду Отхмезури, в том числе в область груди, и скрылся с места происшествия.
Сказано в заявлении прокуратуры трехлетней давности. В 2018 году коллегия Верховного суда признала Бежаницы виновным и приговорила к 6 годам и 9 месяцам заключения. Семьей погибшего это было расценено как долгожданное восстановление справедливости. Между тем, адвокат теперь уже помилованного Бежаницы Тарьел Кокабадзе настаивает, его подзащитный был осужден несправедливо. По его словам, и первая, и апелляционная инстанция Бежаницы оправдали. Вердикт виновен вынес только Верховный суд. И тот, как он говорит, под давлением одного из судей.
Что произошло в Верховном суде? Один судья, который был председателем заседания, поддержал оправдательный приговор, а остальные Нино Гвинетадзе и Паата Силагадзе обвинительный. На самом деле Нино Гвинетадзе в последние месяцы своей деятельности занималась тем, что выполняла заказы прокуратуры. Это касается множества дел, в том числе и дела Аслана Бежаницы, по которому она вынесла незаконное, неаргументированное и, могу смело сказать, нелогичное решение.
Говорит адвокат. Оппозиция тем временем ждет объяснения от президента. Дело об убийстве Отхмезури было весьма резонансным, а потому заявляли сегодня один за другим политики. Общественность имеет право знать, чем руководствовалась Зурабишвили, принимая решение.
Где принимается решение? Кто советует это президенту? Почему они дают такие советы? Каков их мотив? Может, имеют место коррупционные схемы? Такие решения ведь принимаются не на кухне в доме Саломы Зурабишвили.
Возмутился Роман Гатсиридзе. Приблизительно так же отреагировала и независимый депутат парламента, бывший мечтатель Эко Беселия. Если в обществе появилось столько вопросов, президент должен сказать, кто ей посоветовал принять это решение. Почему был помилован человек через такое короткое время после вынесения приговора, когда последний и так был вынесен с опозданием, и семья столько лет ждала справедливости? Не помиловали Саломе Зурабишвили и представители большинства. Они, правда, больше говорят о несовершенствах закона, которые необходимо исправить во избежание подобного.
Я думаю, что пока эта сфера не будет отрегулирована, а это должно произойти как можно скорее, никто не может быть застрахован от ошибок, неверных поступков и решений. А это, я думаю, было неправильным решением.
Сказал вице-спикер парламента Гия Вольски. В свою очередь мэр столицы Каха Каладзе просто отрезал. Это неприемлемо. Чуть позже, правда, дал более развернутый комментарий, в котором также говорил о необходимости проведения изменений. Ввиду специфики темы помилования как таковой, ограничить ее какими-то рамками кажется малореалистичным главе Ассоциации молодых юристов Сулхану Саладзе. Единственное ограничение, которое здесь может существовать, по его словам, это добросовестность, к которой любой президент должен подходить к этому вопросу. При этом Саладзе не исключает, что неоднозначные решения о помиловании были приняты не случайно.
Единственное, что мы можем обсуждать, это насколько президент добросовестно пользуется этим полномочием. Мы помним заявление президента, в котором она говорила, что это полномочие следовало бы передать Минюсту. Об этом были определенные дискуссии, но дальнейшего глубокого развития они не получили. Вероятно, нельзя исключать, что такие случаи ускорят этот процесс, появится дополнительный аргумент в пользу того, что тема помилования должна перейти от президента к исполнительной власти, Минюсту или какому-либо другому ведомству.
Сказал Сулхан Саладзе, Эхо Кавказа. Сама Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится с визитом в Дании, а как она ранее заявляла, комментировать внутриполитические вопросы за пределами страны она нужным не считает, пока молчит. В ее пресс-службе заявляют лишь, что вся информация по поводу помилованных президентом конфиденциальна. Анастасия Славинская для Эхо Кавказа. Тбилиси.
В пред... В преддверии очередного раунда женевских дискуссий в Цхинвале побывали представители ЕС, ОБСЕ и ООН. На встречах с дипломатами югоостенские власти подтвердили, что будут настаивать на ликвидации грузинского поста в селе Цнелиси. Ирина Клихсаева передает из Цхинвали.
Сопредседатели выразили благодарность представителям Южной Осетии за участие в диалогах формата МПРИ и женевских дискуссиях, за возможность пообщаться с жителями приграничного села Цнелис, отметили создавшуюся напряженность в связи с Цнелисским кризисом. Сопредседатель от ОБСЕ Рудольф Михалко затронул в беседе с югоостенской стороной и проблему свободы передвижения.
Что касается ситуации в Чорчане и Цнелисе, я бы хотел выразить благодарность обеим сторонам, и Цхинвали, и Тбилиси, за конструктивный подход. То, что они приходят открыто и садятся за стол переговоров. Приезжают на переговоры МПРИ, где мы уже встречались 4 раза. Действительно, позиции могут разниться. И они разнятся, но я вижу процесс, готовность к переговорам. Кроме того, я бы хотел выразить благодарность за возможность посетить Цнелиси и пообщаться с местным населением. Для меня было важно поговорить с людьми, выслушать их опасения и тревоги. Кроме того, я бы хотел продолжить работу и также встретиться с людьми в Чорчане. Я говорил на последней встрече в Аргнете, что ОБСЕ готова оказывать любое содействие и, если такие встречи понадобятся, пообщаться с населением. Другой вопрос, который вызывает беспокойство и который я хотел бы поднять здесь, это вопрос закрытия пунктов пересечения. Я надеюсь, что мы сможем сегодня вернуться к этому вопросу, потому что подобные действия негативно влияют на жизнь населения, пострадавшего от конфликта.
Полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мураджиев отметил готовность к диалогу югоостенской стороны. Вместе с тем он выразил надежду, что сопредседатели приложат все свои усилия, используют авторитет своих организаций, чтобы ситуация, которая всех нас держит в напряжении, была разрешена.
Мы готовы вам предложить наши обоснования, наше видение прохождения государственной границы. И никто из вас не будет отрицать, что на каждой встрече или в рамках женевских дискуссий, и на каждой встрече МФРИ югоостенская сторона, начиная как минимум с 2009 года, предлагает грузинской стороне приступить к совместному обсуждению линии границы. Но, повторяю, для Грузии это является их политической позицией, которая не хочет оценивать реальность, сложившуюся после 2008 года.
Мураджиев подчеркнул, что вопрос о ситуации в Цнелис является одним из основных.
Мы в Южной Осетии твердо уверены, что любые вопросы и приграничия и двусторонних юго-осетинско-грузинских отношений должны решаться исключительно за столом переговоров, исключительно в рамках женевских дискуссий и МПРИ. Поэтому мы признательны и миссии наблюдателей Евросоюза, и ОБСЕ, и представителям ООН, к которым я неоднократно также обращался в эти дни, за понимание и поддержку наших предложений по продолжению диалога. Повторяю, за это время с 29 апреля состоялись 4 встречи в рамках империи. И мы уверены, что этот процесс будет продолжен до того, пока мы не найдем решение этой проблемы. Я часто говорю, что пусть лучше ломают кофе дипломаты, чем, не дай Бог, чтобы прозвучал хотя бы один выстрел.
Сегодня с сопредседателями женевских дискуссий встретился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он повторил требование югоостенской стороны убрать блокпост грузинской полиции возле села Цнелис и добавил, цитата, «Грузинская сторона незаконно выставила свой пост на территории республики. Я бы очень хотел, чтобы женевские дискуссии не оставались просто дискуссиями, а на них принимались конкретные решения по конкретным проблемам, которые давали бы нам возможность говорить о серьезных шагах, которые мы предпринимаем для налаживания взаимовыгодных отношений, в первую очередь, конечно, политических». Конец цитаты. Очередной раунд женевских дискуссий пройдет 8-9 октября. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Обещание Мамуки Хазарадзе привнести в грузинскую политическую культуру западные ценности в виде теневого кабинета породило множество вопросов. На кого готов сделать ставку банкир, выбравший политическую стезю, и насколько реально существование параллельного правительства в сегодняшней грузинской реальности, выяснял Владимир Унанянц.
Теневой кабинет как противовес действующему правительству. Ворвавшийся на политический олимп опальный банкир Мамука Хазарадзе намерен выстраивать свою карьеру на новом поприще, используя апробированные на Западе, но ни разу не использовавшиеся в Грузии схемы. Хазарадзе уверен, обществу необходимо не просто рассказать, но и показать, как правильно управлять страной. Для этого планируется отобрать 12 человек, которые станут теневой альтернативой министрам грузинской мечты.
Радикально направить нашу страну в сторону улучшения можно лишь объединив общество. Прозрачность партии не означает выступлений на ТВ. Это процесс соавторства. Избиратель сам должен выбрать тех, кто будет ведущим ядром партии. Поэтому, как только мы учредим партию, ее руководящее ядро будет избрано путем праймерис, что будет первым случаем в истории Грузии. Весной также впервые мы создадим теневой кабинет, который будет основываться на программе, созданной этими 12 лидерами. Это будут 12 наилучших профессионалов из разных сфер. Общество заранее должно знать, кто будет премьером, а кто министрами, какие у них будут программы. Правительственная команда будет такой небольшой, поскольку расходы должны быть радикально сокращены. Да и такой маленькой стране большое правительство не нужно.
Впрочем, дело не только в оптимизации расходов. Символизм, стоящий за числом 12, Хазарадзе не скрывает. Общественное движение «Лело» не случайно было основано именно 12 сентября. Как отметил сам банкир, 12 сентября, 112 лет назад, был убит самый известный грузинский просветитель, литератор и общественный деятель Илья Чавчавадзе. Но некоторые усмотрели в этой магии чисел и отсылку к Евангелии. Так или иначе, но пока теневой кабинет существует лишь символически в обещаниях Мамуки Хазарадзе. Ни он сам, ни его ближайшее окружение не торопятся озвучивать имена потенциальных кандидатов. Тем не менее, если брать во внимание тех, кто вошел в движение «Лело», тени некоторых возможных кандидатов теневые министры проглядывают. В частности, одно из направлений может возглавить бывший парламентский секретарь экс-президента Маргвелашвили, а также бывший директор Ассоциации молодых юристов Анна Нацвелишвили. Последняя, как отмечают наблюдатели, имеет довольно серьезный вес в гражданском секторе и хорошо знакома с западным политическим истеблишментом. К тому же, пусть и недолгое нахождение в должности представителя президента в законодательном органе, плюс хорошее ориентирование в юридической плоскости дают Нацвелишвили неплохие шансы на теневой министерский портфель. Да и вообще, в плане юридической поддержки у Хазарадзе серьезная скамейка запасных. В активе еще один бывший глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожоридзе. Культурная программа выглядит несколько более туманной из-за большого количества кандидатов. В числе участников «Лело» много молодых и не очень поэтов, художников и других представителей творческой интеллигенции. Согласно выписке из гражданского реестра, основным учредителем «Лело» является молодой популярный поэт Рат Ямаглубели. А среди близких друзей Хазарадзе, также вошедших в общественное движение, известная художница Кети Матабели. Вероятные кандидаты в силово-экономические блоки пока сложно прогнозируемы. Главный соратник и бизнес-партнер Хазарадзе Бадри Джапаридзе, говоря о теневом кабинете, предлагает дождаться весны, когда по задумке состоится праймерис внутри партии, которая, к слову, еще не создана.
С теневым кабинетом давайте подождем до весны, когда людей изберут в этот кабинет, исходя из их компетенции, поля деятельности и направлений, где они смогут использовать свои навыки в рамках этого кабинета.
На Западе теневой кабинет – распространенная практика. Это так называемое правительство в ожидании, созданное для того, чтобы при определенных условиях ему были переданы полномочия реального правительства. В парламентских государствах оппозиционные партии создают внутри своей структуры, часто путем праймериз, теневое правительство, где партийные лидеры заранее распределяют министерские портфели и должности в ожидании прихода к власти. Такие кабинеты даже могут иметь официальный статус, а их члены получать надбавку к депутатской зарплате. Наиболее ярко эта модель представлена в британской системе управления, где у оппозиции всегда есть теневой кабинет. Впрочем, в грузинских реалиях, отмечает бывший советник 4-го президента Грузии Вано Мачавариани, создание такого органа может вызвать неадекватную реакцию со стороны власти.
Теневой кабинет подразумевает задействование людей как в роли министров, так и их заместителей, и будет разделен по сферам деятельности. Таким образом, Мамука Хазарадзе предложит эту модель общественности, чтобы было понятно, кто какой деятельностью будет заниматься, это, безусловно, интересно. Главное, чтобы власти не восприняли это как некую попытку государственного переворота, потому что если ему сейчас меняют отмывание денег, то вполне могут инкриминировать создание теневого кабинета как антиконституционную деятельность.
шейлба четилан кабинет из сапкат агроконституции роба защеда.
Тем не менее, многие эксперты в отношении политических перспектив Хазарадзе и его теневого кабинета все же настроены довольно оптимистично. Политолог Гия Хугашвили видит в опальном банкире менеджера, который имеет все возможности и необходимый опыт для правильного выстраивания конфигурации власти.
В случае Хазарадзе я смотрю на эту идею более оптимистично, так как в отличие от других политических игроков, у Хазарадзе есть хороший опыт корпоративного строительства. То есть ему хорошо известно, как выстраивать иерархию в корпорации того или иного типа. И в данном случае политическое строительство не будет слишком отличаться. Так что будет только приветствоваться, если у избирателя будет возможность оценить его предложение и видение, как исходя из его кабинета министров, так и с точки зрения альтернативы нынешней оппозиции, и уже исходя из этого сделать свой выбор.
В грузинской мечте в амбициозный проект не верят, считая обещания Хазарадзе откровенным популизмом. Традиционная оппозиция настроена более позитивно. Банкир, даже если, как и обещал, не будет сотрудничать ни с одной из партий противников власти, вполне может оттянуть критическое для грузинской мечты количество голосов на грядущих парламентских выборах. А значит, при любом раскладе будет восприниматься как тактический союзник. При этом, отмечают наблюдатели, главным козырем Хазарадзе может стать именно его теневой кабинет. Если банкир действительно сумеет собрать вокруг себя 12 апостолов, которые пользуются доверием в обществе, то вполне сможет, несмотря на многократные заверения в обратном, примерить на себя роль политического мессии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси нашего постоянного автора Тенгиза Аблотия.
В Ахалгорском районе, гордо именуемом любителями истинной духовности и великого православия Ленингором, в очередной раз закрыли границы, причем в обе стороны, что совсем не имеет никакого рационального объяснения. К примеру, в СССР граница была закрыта по принципу «всех впускать, никого не выпускать». То есть, если кому-то хватит дурости приехать к нам, добро пожаловать. А вот если какие-то несознательные элементы решили уехать, то фигу вам. Южная Осетия – один из немногих примеров, когда практикуются оба варианта – никого не впускать и никого не выпускать. Для чего это делается, нормальным человеческим умом не понять. Самое очевидное объяснение – это выдавливать из Ахалгори, Ленингора, нежелательное грузинское население, которое досталось цхинвальской власти в нагрузку вместе с районом в августе 2008 года. Это было бы понятно, но нет, судя по всему, задача избавиться от грузин не стоит, иначе бы их выпускали и не впускали. Типа валите отсюда, чтобы вас больше не видели. Но нет, их не впускают и не выпускают. Вот и сидят бедняжки безвылазно, маринуются в убогом Ахалгоре, который даже в лучшие времена был редкостной дырой, а сейчас тем более. Все ищут каких-то разумных, логичных объяснений. И наиболее логичное из них – границу закрыли в ответ на то, что Грузия выставила где-то там свой пост. Это вполне возможно и очень хорошо укладывается в рамки российской политической системы, которая на все вызовы реагируют одинаково. Запереть, не пущать, запретить и ограничить. Про то, что они таким образом наказывают не Грузию, а своих граждан, расскажите моей покойной бабушке. Никакими своими гражданами в Абхазии гальских, а в Цхинвале ахалгорских грузин не считают. Относятся к ним как к людям второго сорта и как оккупанты к населению оккупированных регионов. Хотя, конечно, найдутся фантазеры, которые будут считать поляков в 40-45 годах полноправными гражданами Рейха. В общем, причина – цхинвальские власти глубоко оскорбились тем, что раз в 7 лет грузинская сторона решила снять подгузники и поставить где-то там свой блокпост. Это похоже на правду, но только частично. Дело в том, что практика закрытия границ между Ахалгорией и остальной Грузией носит постоянный характер. И иногда это делается не на день и два, а на несколько месяцев под вымышленными предлогами. А вот это уже не имеет никакого отношения к новому блокпосту. У меня есть свое объяснение. Ни почему. Нет никаких разумных причин. Не тратьте энергию и серые клеточки на их поиски. Ахалгорских грузин терзают просто потому, что могут себе это позволить. Просто потому, что ловят кайф от этого. Ахалгорские грузины – это как мальчики для битья. Идеальная боксерская груша. Пинай как хочешь, все равно не ответит. Вот и изощряются осетинские чиновники и так, и этак. Придумывают для них новые ограничения. Границу то откроют, то закроют. Придумали какие-то пропуска, которые можно взять только раз в неделю, неделю, и то выстояв в гигантской очереди. При том, что рабочий день 2 часа. Не попал в список из 3 человек. Что ж, попытай счастье через неделю. Вся власть в Ахалгоре – это организованная система массового издевательства над местным населением, почти легально низведенным до состояния близкого к рабству. Никакого практического смысла, кроме как поиздеваться над грузинами, нет. И не ищите, все равно не найдете. Смысла в этом не больше, чем в щелчке по лбу младшеклассника, которого почему-то особо не любишь. К этому также добавляется органическое свойство российской системы управления, которая жить не может без ограничений, указаний, пропусков, регламентов, всех этих предупреждений типа «к двери не прислоняться», «не залезай, убьет», «на пляже далеко не заплывать» и так далее. Везде, где действует российская система управления, одна и та же картина. Запреты, шлагбаумы, карантины, менты и пограничники с суровыми лицами, предъявите пропуск, на газоне собак выгуливать запрещено, а у вас есть разрешение на съемку? Это свойство глубоко укоренилось в душе российской, а еще раньше советской системы управления. В 50-е годы представители американской космической программы по телевидению рассказывали всему миру, в пределах разумного, конечно, детали устройства ракеты, которая скоро полетела на Луну. А в СССР тем временем многие десятилетия население вообще не знало, кто такой Сергей Королев. Можно, конечно, говорить, что секретность вызвана какими-то там соображениями безопасности. Но то, что целая страна не знала имени главного ученого страны, согласитесь, это еще менее объяснимо, чем совершенно иррациональное стремление цхинвальских властей мариновать несчастных ахалгорцев без всяких причин, просто в силу природной вредности. Не думаю, что за нынешней акцией полной и безоговорочной изоляции населения оккупированного района стоит Россия. Не царское это дело принимать решение по таким мелким вопросам. В Москве, скорее всего, до этого просто нет никакого дела, и судьбы ахалгорских рабов сейчас полностью в руках осетинских чиновников. Другое дело, что они действуют в рамках логики российской системы управления, которая их вырастила и сделала людьми. При этом нет никаких сомнений в том, что запрет касается только местных простолюдинов. Крупные чины и их родственники как ездили в Тбилиси лечиться и покупать машины, так и ездят. Как возили товары из горы Цхинвали, так и продолжают возить. Как говорится, это нога, у кого надо нога. Исходя из отсутствия логики и здравого смысла, невозможно спрогнозировать, когда же граница откроется. Это может произойти через 5 минут, а может не случиться вовсе. И зависит это не от высоколобой политики и стратегии, а от того, как какое настроение будет по этому поводу в высоких коридорах цхинвальской власти. Будет хош, откроет. Нет, так и придется ахалгорцам ржаветь в своей дыре.
Это был взгляд из Тбилиси нашего постоянного автора Тенгиза Аблотия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Как выходить из текущей тупиковой ситуации в Абхазии – вопрос не из легких. Многие участники нашего традиционного сухумского опроса, проведенного Анаит Гагарян, честно ответили, что сами не знают.
Какие шаги нужно предпринять, чтобы разрешить политический кризис в Абхазии, который сложился после выборов?
Надо в Конституции или где, я не знаю, записать так, чтобы однозначно там было, а не так, что и сюда можно повернуть, и сюда можно повернуть. Вот из-за этого у нас бывают часто скандалы.
То есть закон нужно доработать?
Да, я так считаю. Энвер Османович.
Мудрость проявить надо. Вот старейшин, не те, которые назначили старейшин, а старейшин настоящих, которые с каждой фамилией, с каждой села, их собрать, с ними посоветоваться, надо с людьми говорить.
Какое решение они должны принять?
Я лично не хочу, чтобы народ против друг друга чтобы пошли. Чтобы этого не было, надо действительно по-человечески отнестись и этой стороне, и другой стороне. По закону, как она должна быть, вот это все надо сделать. Леонид Казимович Чуаз.
Есть кабинеты, пускай садятся, пускай создадут коалиционное правительство и договорятся. Кто победил, уже известно. Уже всем это надоело. Вот, например, я очень нервничаю за это все. Мужчина, особенно абхазский мужчина, он сказал, он должен выполнить. Говорили же, я мужчина, я за свои слова отвечаю. Он же написал, он за свои слова отвечать должен. Я знаю, он мужчина, действительно. Там хорошие ребята стоят, герои, которые очень много отдали для Абхазии. Что-то либо...
Суд
суд должен пройти как бы без эксцессов всяких, посмотреть, что скажет, естественно, судья, и не реагировать. Это как обычно реагирует наш народ. То есть вот, мы победили, а нет, мы проиграли, другая сторона, опять состыковка. Такое не должно быть, просто каждый человек должен разумительно об этом думать. Просто прислушаться к закону, да и все. Саид Квицине.
После выборов, то, что сейчас происходит, тот, кто больше набрал голосов, пускай будет президентом, а тот, кто меньше, премьером, и пускай работает, и все. Все идут же, я так думаю, в правительство работать же, и делить ничего не надо. Наталья.
Чтобы наши люди были сдержаны в своих действиях, в своих словах. Зачем повторять, что было? Сейчас ссылаются вот в Фейсбуке на 2004, на 2014. Зачем ссылаться? Поступите, если вы считаете, что тогда это было неправильно, поступите сейчас правильно. И продумайте, как надо поступать, чтобы не было такого же, чтобы было все мирно. А как это, я уже не знаю. Общество очень разделено. И притом почти пополам получается. Это трудно, я не знаю. Светлана.
Надо по закону все решить. Нет разницы, кто победил, кто проиграл. Все, что было по закону, раз мы говорим, раз мы строим государство наше, значит, все должно быть по закону. Если все будет по закону, то у нас будет порядок в стране. Манана.
Я думаю, что надо оставить как есть, идти дальше. Закончился второй тур, победитель есть. Верховный суд решает. Как вот решит Верховный суд, так и должно быть. Вроде противостояние, это, конечно же, пагубно для нашего государства. Мы, как государство, состоимся тогда, когда будем жить по закону и по букве закона. А иначе я считаю, что у нас ничего не получится. Меня зовут Шумбер.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.